фокусе.
Снижение рождаемости и стремительное старение населения. Вот две тенденции, которые в последние десятилетия отмечают демографы многих европейских стран, в том числе и России. Это Вести ФМ. Здравствуйте, в студии Татьяна Бондаренко. Вместе с нами доцент кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХИКС Алексей Еремин. Мы продолжаем разговор об интересных цифрах, касающихся Алтайского края, о статистике, о демографии. Алексей, добрый день.
Добрый день.
Ну вот в прошлом эфире мы проанализировали 2020 год, разложили по цифрам. В этот раз предлагаю взять для рассмотрения последние десятилетия, может быть, 20 лет, вот как вам удобно, какой период больше рассматривать.
Как меняется население, как меняются пропорции, да, населения пожилого, рабочего, так скажем, детского населения в Алтайском крае, куда движется регион?
Даже, честно говоря, не знаю, за что взяться, потому что, видите, здесь основные аспекты. Можно отдельно рождаемость обсуждать. Возрастная структура, которую вы только что затронули, это исключительно важный вопрос для демографии. Демографы профильно занимаются изучением половой и возрастной структуры, потому что именно они оказывают влияние на ту самую рождаемость и смертность. Несколько таких базовых тенденций можно отметить за постсоветский, иногда даже и за более длительный период. Например, в целом общая тенденция, связанная с рождаемостью. Давайте возьмем прям такими большими мазками, нарисуем картину. Рождаемость глобально и в нашей стране на протяжении 20 века имела главный тренд на снижение. Безусловно, снижение. Мы знаем, что в человеческой истории, в прошлом, все страны имели очень высокую рождаемость. Всем известны эти разговоры о том, что там моя прабабушка в Российской империи где-нибудь в конце 19 века там рожила.
7 детей было, 8 детей.
Да, и 7 это был средний показатель. Это был средний, а это обозначало, что люди рожали и 10, и 12, ну, а кто-то нет. И главная тенденция фактически в течение 20 века – это, безусловно, снижение рождаемости. Мы ушли от реалий того прошлого, мы сменили весь тип цивилизации от традиционной аграрной цивилизации. Тогда население Российской империи, оно было тотально сельским. Сейчас мы живем в городской, в урбанизированной, модернизированной цивилизации. В этом смысле некоторые переживают, говорят, что вот это бы могло нам решить сейчас проблему рождаемости. То есть, слыша разговоры о том, что нам не хватает сейчас детей, рожают мало, они говорят, вот, давайте вернемся в те времена. Ну, реалии изменились, в этом смысле мы не можем в одну реку дважды войти. То есть, ситуация, что у нас сейчас в среднем женщина будет рожать, как в Российской империи, она бессмысленна. Нет смысла об этом говорить. Хотя некоторые политики, кстати, у нас любят вот экстравагантно выступать по этому поводу. Да. Мол, дайте им власть, они смогут там 7 детей на женщину вернуть. Это невозможно. Поэтому глобальный тренд именно такой. У нас сократилось число рожденных детей. Фактически все факторы развития нашей цивилизации современной связаны и с попыткой организовать равноправие полов, потому что, когда женщина может рожать 7 детей? В условиях, когда она закреплена за домом и рождением, воспитанием детей, она больше ничем не занимается. Современные страны, они, естественно, включают женщин полноценно в общественную жизнь. И женщины занимаются, могут любой деятельностью, поэтому, естественно, они отвлекаются от процесса деторождения. В этом смысле современная цивилизация не об этом. И в итоге это приводит к тому, что число рожденных детей становится достаточно низким в сравнении с прошлым, совсем низким, и нередко недостаточным для того, чтобы осуществлялось воспроизводство населения. То есть получается, что если у нас в среднем женщина рожает за свою жизнь меньше, чем 2, ну, статистически говоря, 2,1, там небольшой запас нужно. Почему? Потому что она же рожает, ей нужно себя восполнить и мужа. Поэтому на смену 1000 должно прийти 2100. Почему 100? Нужен запас.
Это только для воспроизведения.
Да, для того, чтобы у нас численность была прям сейчас стабильная. Ну, да. Примерно полторы.
Полторы.
Да, но, то есть полторы тысячи. Мы не добираем Очень прилично. И самое главное, уже очень долго. И это автоматически обозначает, что чего бы как бы ни было, даже если мы смертность очень серьезно сократим, то при такой рождаемости в долгосрочной перспективе не получается.
Алексей, я только в Алтае. В Алтайском крае вот такой показатель?
Да нет,
или по России?
Это российский. Я говорю о российском. Да, да. А в Алтайском крае в целом этот показатель, он среднероссийский. Он близок, максимально близок к этому. И, в принципе, наш показатель рождаемости на протяжении вот всех последних 30 лет, он очень близок к среднему российскому.
То есть мы не добираем, даже чтобы себя воспроизводить.
Да.
Это значит, что через 10-20 лет будет существенное сокращение населения в целом, я так предполагаю, да?
Даже не через 20, видите, это плавный процесс. Потому что у нас сейчас одновременно ведь в населении есть и люди прошлых эпох, когда рождаемость была повыше. Вот мы обычно, когда со студентами обсуждаем демографию, многие люди воспринимают население как такой простой объект для изучения. Ну, население, вот посчитал, замечательно, там вот в Алтайском крае, там 2 300 000
Что сложного,
человек.
Да.
Чего тут? Ну, вот они. А на самом деле это колоссальное переплетение огромного числа поколений самых разных, и они несут на себе след влияния причин вот исторических событий. То есть, если у нас сейчас в населении проживают люди, которым 100 лет, у нас есть несколько таких человек, как бы на край, на Россию их насчитывается большое количество, это люди, рожденные фактически еще чуть ли не в Российской империи, вот, или в самом начале советской власти, и их поколение испытало на себе влияние всех событий советского и постсоветского периода. И, соответственно, их численность является результатом смертности и рождаемости за последние 100 лет. А кому-то сейчас 1 год, и он на себе испытывает влияние вот этого. И вот соберите весь этот комплекс, огромное количество людей в разных возрастах с очень разным опытом, с разным влиянием прошлого. Это такой конгломерат процессов, с которыми вот разбираться, как клубок разматывать, это
очень интересно. Я себе представляю.
Объект.
А если по процентным соотношениям разбить, опять-таки, население Алтайского края?
Это вот как раз второй важный тренд, про который можем поговорить. В общем, в целом мы сказали, что долгосрочная тенденция для рождаемости – это снижение ее. Но на протяжении последнего времени мы уже вот вышли более или менее на те самые 1,5 ребенка на женщину. В отдельный год чуть поменьше, но это устойчивая вещь. И причем это более или менее среднеевропейский показатель. Ну, мы, может быть, чуть ниже, чем в средний показатель по Европе.
То есть мы рожаем еще меньше, чем в Европе?
Чуть поменьше в отдельные годы.
То есть нам-то говорят, вон Европа загибается и не рожает. Нет.
Вопрос в том, что да, есть разные страны, но средний показатель для Европы, он, как правило, ну, примерно такой. Ну, в районе 1,6. В районе 1,6 есть страны, в которых там в Европе 1,7, 1,8. Они уже ближе к двоечке подбираются, к той самой заветной.
Это
нужной.
Какие, интересные страны? Кто? Италия?
Нет,
Испания?
Вот как раз, да. Вы начали приводить примеры, а это как раз худшие. Это, наоборот, самые низкие показатели рождаемости. Самые низкие показатели рождаемости во всей Европе – это Южная Европа. Испания, Италия, Португалия, Греция. А самые лучшие примеры – это Северная как раз Европа. Скандинавия имеют наилучшие показатели. Франция. Франция вообще уникальная демографическая страна. Они первые столкнулись вообще вот с этой проблемой низкой рождаемости. Ну, Франция же передовое государство. Она нередко в истории задавала вообще вот тренды развития, там, французская революция. Они первые встали на пути урбанизации, там, вопросов там, развития равноправия женщин и так далее. И они столкнулись вот с тем, с чем Россия столкнулась только в конце 20 века, с сокращением рождаемости и фактически с естественной убылью. Они столкнулись на 100 лет раньше. И они фактически вот 100 лет уже пытаются ее решать. У них накоплен колоссальный опыт в этом плане политики, удачной, неудачной.
Миграционной
в том числе. Они в итоге сейчас имеют, ну, близкую ниже, чем нужно, вот это вот величины простого воспроизводства, чуть пониже, но одно из лучших в Европе. Там сейчас одни из самых известных институтов научно-исследовательских, и это не исключительно влияние мигрантов, на самом деле влияние демографической политики, и местные жители делают вклад в этот существенно больше, хотя никто не отрицает влияние миграции. Но важно, мы здесь немножко отвлеклись, да, мы вернемся в Россию.
Да, возвращаемся в Россию.
Россию, Алтайский край.
Ну, сравнить-то всегда интересно.
Да, говорили про возрастные группы, хотели сказать о том, насколько меняется именно возрастной состав. А возрастной состав, он всецело является результатом тех самых процессов рождаемости и смертности. То есть у нас в мире глобальный тренд называется старение населения. Вот так же, как мы говорили про рождаемость, которая с 7 детей до 2 уже снизилась. То же самое и с изменением возрастного состава. В прошлом, сравнивая опять-таки с той же Российской империей, например, для традиционного общества характерна огромная доля детей. Они составляют до 1/2 от всего населения. Дети обычно считаются статистически до 15 лет. А они составляют иногда и в некоторых, кстати, до сих пор африканских странах, которые живут фактически вот в том же традиционном обществе, как мы и жили 100 лет назад, они составляют до 1/2 от всего населения. При этом пожилые люди, которые обычно в мировой статистике считаются 65+, они составляют обычно в традиционных таких странах, слаборазвитых, менее 3%. То есть почти никто не доживает до пенсионного возраста. А со временем начинает доля детей сокращаться, увеличивается продолжительность жизни, и, соответственно, растет доля тех самых пожилых, которых до этого было там 3% еле-еле. У нас есть страны, которые зашли максимально далеко по пути старения, например, это Япония или Германия. У них уже огромная доля пожилых, вот эта доля 65+, она приближается, она превысила уже четверть населения. Представляете, было 3%, а сейчас она в некоторых странах порядка 25 и подбирается к 30%. Представляете, да, каждый четвертый человек, а скоро будет каждый третий, например, для Японии, это человек 65+. Такой ситуации никогда в истории человечества ни одна страна, ни одна популяция людей не знала. А некоторые страны еще только в начале пути. Ну, вот мы где-то в серединке, мы впустились в этот процесс чуть позже, чем европейские страны, но мы довольно быстро стали догонять последние там 20-30 лет как раз
постсоветских. И у нас какой процент?
И у нас сейчас, значит, доля детей та самая, которая вот в былые времена аж была половина всех детей, она колеблется в районе 17%, уже меньше 20%. Пожилые постепенно тоже растут, они начинают... Ну, видите, где границы брать? У нас же часто считают по пенсионному возрасту, а у нас вот те границы, которые есть. А в международной статистике считают 65+.
Давайте по пенсионному возрасту.
Но это уже больше четверти в среднем для России.
Больше четверти.
30, да, это вот как раз по 60, это и 60 там, женщины 55, ну, смещающиеся.
Почему я именно это спрашиваю? Да, потому что я всегда связываю процессы демографические и дальше пенсионное обеспечение. Мы с вами, когда выйдем на пенсию, соответственно, пенсии нам с вами достойной не будет.
Да, это совершенно верная логика, здесь невозможно ничего возразить. И это один из ключевых аргументов, которые демографы приводят тем людям, а у нас, кстати, такие люди есть, которые задают вопросы. Ну, сокращается население России, чего страшного? Ну, небольшая у нас рождаемость, ну и чего страшного? А вот здесь как раз начинаются последствия. Ну, хорошо, может быть, ты не хочешь детей, и не заводи, пожалуйста, но когда в обществе действительно очень многие люди имеют мало детей, а некоторые вообще отказываются, и вот эта цифра становится ниже, то тогда это оказывает влияние на всех. В конечном счете, в том числе и на пенсионную систему. Пенсионная система, вот эта наша современная, это система, создававшаяся в условиях совершенно иной возрастной структуры. Тогда, когда пожилых людей, которым вот эта пенсия должна была платиться, была очень маленькая доля. Мы говорили об этом. Старение еще не зашло хоть сколь-нибудь далеко. У нас вот эти границы, они вообще из 30-х годов идут. Вот эти вот 55 и 60. А как работать в таких условиях, когда огромное количество пожилых людей, когда все сокращающееся основание в виде новых молодых поколений и уже и трудоспособных довольно мало становится. Как в таких условиях выстраивать вообще? Как балансировать всю вот эту вот систему? Этих ответов нет. Сейчас все страны мира пытаются искать ответы. Для некоторых это чуть в большей степени актуально, потому что просто они дальше зашли по этому пути. Вот с той же Японией, ну, просто, ну, колоссальные проблемы они, да, ну, вместе с тем они пытаются на это отвечать. То есть, ну, какой смысл?
Алексей,
да?
У меня последний вопрос. Есть ли закрытые данные для демографов?
На самом деле, ну, с данными вопрос. Вот есть Росстат у нас, да. Главная федеральная служба, которая публикует эту информацию. Мы работаем с этими данными.
С официальными данными.
С официальными, открытыми данными. Они, слава богу, открыты в сравнении с некоторыми временами Советского Союза, когда они были только для служебного пользования очень долгое время. Причем, казалось бы, нейтральные данные, ну, число людей, заключивших браки. Ну что в этом? Какую данные можно из этого извлечь не очень хорошие? Непонятно. Вот сейчас это открытые данные. Я бы сказал так, в целом те данные, что есть, они нас устраивают по качеству, но хотелось бы большего разнообразия. Другие страны мира и их системы статистические дают нам примеры, как можно более... Ну, демографу важны детали. В том числе, например, данные о людях, с которыми случаются демографические события. А вот, например, в условиях смертности, которые мы обсуждали, очень важная вещь в разрезе причин смерти. А у нас со статистикой причин смерти, они хоть и публикуются, но у нас там есть проблемы, потому что там возможны разные, ну, какие-то завышения ненужных показателей и снижения нужных показателей в угоду каким-то там какой-то конъюнктуре. Вот демограф поэтому ориентируется только на общую смертность.
Вам большое спасибо за то, что пришли к нам в студию. Я надеюсь, к лету мы с вами встретимся, проанализируем, да, более детально 2020 год и уже первые вот месяцы 2021, потому что интересно, что происходит, как реагируют на пандемию жители России в целом и жители Алтайского края. Алексей Еремин был сегодня вместе с нами, доцент кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Вам хорошего дня.
Большое спасибо.